Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Главный вопрос» с Николаем Стариковым. В ее рамках мы приглашаем к эфиру знающего человека, задаем ему вопрос или несколько, ну и рассчитываем получить ответ. Сегодня у нас в гостях член контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Валерьевич Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте!
Николай Викторович, здрасте! Хотя мы с вами договаривались говорить на Николай Родион, да?
Ну, хорошо, тогда переходим на такой более укороченный формат. Для того, чтобы наши слушатели и зрители правильно понимали, хочу подчеркнуть, что Родион участвует в переговорах в Минском процессе. Это так. И поэтому первый вопрос, который хотелось бы задать, как сегодня минские переговоры, вот этот минский формат, который уже, наверное, знает любой пенсионер в нашей стране, коррелируется с прямо кожей, ощущаемым ростом напряженности на Донбассе, на Украине, в украино-российских и западно-Россия отношениях?
Вот вы поставили огромное количество достаточно правильных вопросов, которые требуют детального вот, объяснения. Ну, во-первых, как коррелируется рост напряжения, обстрелов, вообще, в принципе, напряжение и угрозы эскалации с минскими соглашениями, минским процессом? Никак. Да, то есть, по идее, минский процесс – это процесс мирного урегулирования. И он должен, по мере достижения договоренностей, должно это все утихать, становиться меньше и не влиять, скажем так, не мешать жить людям, которые вынуждены жить в состоянии постоянной войны. Сейчас происходит все с точностью до наоборот. Минский процесс буксует достаточно давно. Вот, ну, как минимум уже, наверное, вот 2 года. Да, то есть как только прошли заседания нормандского формата, саммита нормандского формата, то есть была попытка как-то их активизировать. Вот. Ну и после этого все начало сходить на нет. И последнее решение в минском формате, можно считать, это конец июля 2020 года, когда была достигнута договоренность о режиме прекращения огня. То есть когда стороны договорились, давайте прекратим вести огонь, давайте прекратим вести подтягивать вооружение, давайте попробуем установить режим прекращения, то есть некое перемирие, которое должно бы
положительно сказать. Июль 2020 года, то есть 20-го. Полтора года назад.
Да, ну уже больше 2 лет назад. Да. Нет, ну да, полтора года назад.
Полтора года назад. Да. В каком состоянии сегодня вот это вот перемирие выглядит? Ну, вы представляете Луганскую Народную Республику. Какое количество обстрелов с украинской стороны сегодня происходит?
Перманентная, постоянная обстрелы происходят. То есть есть дни, когда нет обстрелов, но тем не менее есть горячие точки на линии соприкосновения, в которых происходят обстрелы. На самом деле мы не так сильно делим линию соприкосновения между Донецкой Народной Республикой и Луганской, потому что у нас очень, скажем так, но это практически одно и то же, да, то есть военные, народная милиция ЛНР, народная милиция ДНР, они находятся в теснейшей координации и не всегда даже совпадает с, ну, скажем, с границами республик. Поэтому вот на линии соприкосновения здесь-то одно целое. Поэтому, ну, вчера были достаточно мощные обстрелы у наших соседей, то есть на линии соприкосновения с ДНР, «Спартак» обстреливали из тяжелого вооружения, то есть мины 120 миллиметров. То есть это серьезные обстрелы, которые приводят к разрушениям. Так как на линии соприкосновения идет война уже почти 8 лет, то вот в этих, на этих участках живет достаточно мало людей. Ну, согласитесь, далеко не каждый выдержит, когда тебя там день через день обстреливают. Поэтому там живет не так много людей, поэтому вот эти попадания даже в жилой сектор, к счастью, не всегда приводят к ранениям или гибели людей. Но они часто, в этом году уже есть гибели наших военных, уже есть разрушение инфраструктуры, и все это вот уже за те там, несколько недель, которые прошли с начала Нового года. Говорить о том, что перемирие сохраняется, что Украина выполняет режим прекращения огня, это лукавить. Украина этого не делает, она делает политическое заявление, пару дней терпит, потом начинается все сначала.
Но можно говорить, что сейчас идет какое-то нагнетание напряженности? Или это всегда вот такая одинаковая синусоида? Сегодня не выстрелили, выстрелили завтра, послезавтра опять не выстрелили. То есть ни с чем не связано. Или ощущается наращивание какой-то напряженности, подтягиваются войска. Ну, собственно говоря, то, о чем мы слышим в новостной ленте.
Конечно, все влияет. Конечно же, есть вопрос цена обстрелов. Есть, конечно, вот это напряжение, которое на самом деле аж звенит вот на линии соприкосновения, когда мы прекрасно понимаем, что любой обстрел, да, то есть он может выставить, ну, стать вот этим, той искрой, которая может запустить новый виток эскалации. И вы же прекрасно понимаете, что вдоль линии соприкосновения буквально пару дней назад приезжала госпожа Шарлотта. Она представитель, высокий достаточно представитель ОБСЕ, который руководит процессами в группе по гуманитарной помощи, гуманитарной подгруппе, контактной группы. И вот она таки приехала на территорию ДНР и на территорию ЛНР, и она увидела школу в Золотом. Школа находится 1600 метров от позиции Украины. То есть и там учатся там 60-80 детей, я не знаю, сколько в прошлом году училось 60 детей. Да, то есть эти дети, они находятся практически перманентно на линии фронта. И там вот этот представитель ОБСЕ, она сказала единственное, что сказала, это ужас. Да, понимаете, то есть представитель, координатор, видевший многое-многое, да, то есть она приезжает, наконец-то посмотрела на ситуацию с нашей стороны, значит, и она сказала, это ужас, когда по детскому учреждению, учебному учреждению, там не проходит, наверное, недели, когда по нему там какой-нибудь идиот не выстрелит, не разобьет окно, не прилетит рядом какой-нибудь граната или мина, вот такого практически не происходит. Понимаете, то есть, и вот люди живут на этом, вот в этом состоянии, а сейчас, когда цена каждого выстрела грозит новым витком, не дай бог, по вот такого рода школе прилетит что-то тяжелое, и это повлечет за собой какие-то жертвы, вы думаете, кто-то сможет остановить ребят, которые сидят в окопах? Я очень сильно в этом сомневаюсь.
Родион, ну вот приехала уважаемая Шарлотта, увидела это, а дальше что она делает? Или она просто выразила свое, как говорится, человеческое возмущение, потом переедет опять линию соприкосновения и начнет рассказывать, как Россия оккупировала Донбасс или что?
Ну, знаете, это просто здесь нужно немного разделять, потому что она все-таки координатор от ОБСЕ, и она не так сильно участвует вот в политической демагогии. Вот. Ее задача модерировать работу в группе, в гуманитарной подгруппе, где есть и наши представители, где есть представители Донецка, Украины, вот, и есть тоже посредники от России. Вот. Я очень надеюсь, что после этой поездки она гораздо более адекватно, скажем так, уже хотя бы отчасти нашими глазами сможет смотреть на те процессы. То есть ее задача модерировать, понимая, учитывая наши интересы, понимая, в какое состоянии мы находимся и чего мы жаждем, почему мы выдвигаем те или иные требования в ходе переговоров. То есть я думаю, что в политической плоскости вот ее поездка вряд ли чем-то отразится, но очень надеюсь, что это повлияет на ее понимание и модерацию в ходе переговоров.
Да, вопрос, который возникает из того, что вы сказали, июль 20-го, подчеркиваю, года, то есть полтора года назад, последние договоренности, а что происходило после этого, эти полтора года, и самое главное, в каком формате, потому что весь мир оказался в какой-то новой реальности, которую, мы надеемся, в ближайшее время закончится, но тем не менее. То есть как происходят минские переговоры в ковидное время, и о чем переговаривались последние полтора года после июля 20-го?
Смотрите, но тут немножко пояснений нужно, да, то есть те люди, которые ввязаны в политические процессы, те, которые живут в состоянии войны, они понимают, что такое перемирие, что такое режим прекращения огня. То есть если режим прекращения огня наступает без разведения сил и средств, то он, скажем так, надеется на то, что это надолго, ну, наверное, не приходится. То есть апробированный многократно механизм, то есть чтобы... Там вот те же Минские соглашения, во втором пункте они предусматривают процесс разведения. То есть войска должны быть разведены. Они должны находиться на... То есть просто, чтобы они не могли даже физически дострелить. То есть РСЗО там должны быть отведены, то есть орудия залпового огня должны быть отведены там на 100 километров, ствольная артиллерия на 40 километров и так далее. Да, то есть все технических параметров, а стрелки должны не видеть друг друга. То есть наши позиции должны быть отведены от линии соприкосновений, просто не видеть, кого стрелять. Поэтому только тогда начинается устойчивое перемирие, можно уже на этом базисе строить какие-то политические, экономические, социальные договоренности. То есть сначала нужно перестать стрелять и обеспечить действительно устойчивый режим прекращения огня. И он достигается именно так. Не зря в декабре 2019 года на саммите в последний момент Зеленский отказался от договоренности разведения вдоль всей линии соприкосновения. То есть Зеленский, у него был какой-то звонок, у него был какие-то отдельные, то есть он выходил, да, и после этого ранее согласованный документ, в котором должно было быть согласие Украины, в том числе на разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, сказал: нет, мы разводить не будем. То есть речь шла о том, что в любой момент можно возобновить обстрелы. В любой момент может начаться перестрелки. Это значит, это четкий маркер. Человек не хочет устойчивого мира. Он не хочет устойчивого режима прекращения огня. Он не хочет перевести процесс договоренности от военных к политико-дипломатическим, к моменту именно урегулирования. То есть нужно все время, чтобы была опасность войны. Нужно, чтобы все время была опасность того, что там кто-то стрельнет в ответ, а потом уже разбираться никто не будет.
Родион, а существует ли физическая такая возможность? Потому что я был и в ЛНР, и в ДНР. Ну, например, вот мне не очень понятно, как на окраине Донецка можно обе стороны разводить. Потому что если вы начнете отводить войска Донецкой Народной Республики, они могут очутиться в центре Донецка. То есть, соответственно, они должны остаться на месте, отводиться должны украинские формирования. Вот технически-то есть понимание, как этот вопрос решается?
Смотрите, технически вот там, где есть линия соприкосновения, от нее и нужно отводить. Вы тут абсолютно правы. Да, то есть от центра Донецка до ближайших украинских позиций, там, по-моему, 7 километров. От Луганска чуть дальше, там километров 12, по-моему. Это, тем не менее, для тяжелой артиллерии, для ствольной артиллерии, это вообще ни о чем. Да, то есть они совершенно спокойно с своих позиций могут достреливать до наших жилых кварталов, до наших центра наших столиц, республик. Да, то есть это все совершенно спокойно может быть. Но это, понимаете, это техническая договоренность, которая предусматривает... Конечно, бойцы отводятся в этом случае со стрелковым оружием, отводятся где-то там, на километр-полтора. А тяжелое вооружение отводится вот за те линии, которые оговариваются. То есть да, это риски. Но опять же, эти риски возможны только тогда, когда есть уверенность, что с той стороны будет выполнены абсолютно зеркальные вещи. То есть такие вещи возможны. То есть это можно сделать, если мы стремимся к тому, чтобы успокоить военные действия.
Но вы сказали, что Зеленский, как говорится, персонально отказался это выполнять, поэтому я хотел вернуться к тому вопросу, а что дальше обсуждалось? Его пытались как-то убедить все-таки согласиться на отведение сторон, потому что вот эти полтора года переговоров после перемирия, мне кажется, и должны идти, речь должна идти о том, чтобы давайте как-то, раз мы уже договорились не стрелять, разойдемся так, чтобы это было физически невозможно выполнить.
Смотрите, когда уперлись вот с разгону, собственно, ударились в стену, да, то есть хотя предполагалось, что там будет проход, то потом вышли уже на другую договоренность, это достижение договоренности, то есть если нельзя совершить большой шаг совместный один, да, то есть то он разбивается на маленькие шаги, это обычная практика переговоров, то есть договорились тогда о том, что давайте определим между сторонами еще там 3-4 участка, на которых проведем вот это разведение сил и средств. То есть они будут какого-то, определенных взаимно согласованных размеров. То есть такие три прецедента у нас есть, то есть там, где были разведены силы и средства. То есть еще 3-4, которые нужно согласовать и произвести вот это разведение. Но этого так и не случилось. То есть в Минском процессе это все и зависло.
Да, Родион, прошу прощения, что перебило вас. А вот там, где эти три участка, где произошло разведение, там стрельбы нет?
Там стрельбы немножко меньше, но там есть, нарушения, конечно, есть. Конечно же, есть. Знаете, вот вы-то ведь правильно спросили, опять же, что произошло после того, как мы по режим прекращения огня подписали тогда и согласовали в Минском формате. Это, напомню, было в преддверии местных выборов на Украине. То есть и тогда Зеленскому очень нужно было показать, что я таки действительно выполняю те обязательства, которые давал во время предвыборов. Должен сказать, по-моему, месяца не продержались. То есть где-то через месяц уже начались обстрелы, осторожно, тихонько. Потом, там еще предусматривается механизм. Да, то есть, не так страшно, если будет одноразовое нарушение. То есть стороны должны тут же его зафиксировать, наказать того, кто нарушил, запустить механизм, который предотвратит это в дальнейшем. То есть там один из механизмов был вариант совместных инспекций. То есть, когда наш представитель, к примеру, отправляется на ту территорию, и он говорит: да, я видел, действительно, там, по баллистике можно определять это, какие прилеты, что прилетело, там, и так далее, и уже потом стороны обязуются наказать. действительно внести, наказать человека, там, не знаю, на гауптвахту отправить, если он действительно нарушил вот эти обязательства, то есть предпринять меры, чтобы этого не повторялось. Вот. Ну, что сделала Украина? Они отказались от механизма. Они говорят, верьте нам так. То есть мы джентльмены. Поэтому мы же вас никогда не обманем, поэтому не будем мы вам давать возможность проверять. То есть тем самым вот этот координационный механизм верификации, он был просто разрушен.
Ну, вы вот сейчас заговорили о совместном механизме контроля. Это, конечно, важнейшая вещь, но, собственно говоря, исполнилось уже 100 дней с того момента, как Андрей Косяк, наблюдатель из ЦКК от Луганской Народной Республики, был фактически захвачен украинской стороной. Я хотел бы попросить, Родион, вас напомнить эту историю и рассказать, в каком состоянии сегодня дела.
К моему огромному сожалению, дела, какие были, такими не остаются. Вот даже спустя 100 дней. Вот этот акт, это вот действие украинской стороны, это наглый, циничный, вызывающий шаг, который, по идее, должен был вызвать, ну, вой со стороны того же ОБСЕ или СММ ОБСЕ. Да, то есть, когда украинская сторона в районе Золотого там переход, который все никак мы не открыть не можем, потому что украинская сторона вечно упирается во что-то. Значит, велись обычные плановые работы. То есть, туда зашла какая-то там строительная техника. То есть, люди просто поддерживали в состоянии автомобильную дорогу, обрезали ветки, то есть, убирали, извините, там, части прилетевших мин или каких-то осколки, чтобы она просто была пригодна для того, чтобы вот ее использовать в дальнейшем. И их сопровождает обычно наблюдатель от совместного центра контроля и координации.
Неприкосновенность есть, да?
Были гарантии, то есть даны гарантии со стороны Украины о том, что они гарантируют безопасность людей, находящихся, опять же, на нейтральной территории. Это не территория Украины, это нейтральная территория, которая находится между нашими КПП с одной и с другой стороны. Вот. И Андрей находился там. А вот и тут вот появился, то есть он был там, по разным данным, там вооружен, не вооружен, но в любом случае, как правило, это невооруженные люди, то есть и выполняют функцию, они должны быть защищаться иммунитетом. То есть никакое оружие там не позволит, ты, когда ты находишься между позициями, там что бы с тобой ни было, да, то есть если у тебя нет гарантии, то это вообще не имеет никакого значения. А вот его просто была группа, то есть я считаю, это ДРГ, то есть диверсионно-разведывательная группа Украины, которая даже под камеру захватывает человека, пеленает его, значит, который не сопротивляется. Потому что он же надеется, что у него есть гарантия, что Украина предоставила гарантии, у них есть обязательство не трогать этих людей и не трогать в том числе его. Его пакуют, значит, и вытаскивают на украинскую территорию, потом начинают судорожно придумывать, за что же его захватили. Это акт вызова, это вызов. То есть они тем самым разрушили практически вот этот сам механизм доверия под названием гарантии. То есть вот если вы мне даете гарантии, то что я могу прийти на линию соприкосновения, что-то сделать, и со мной ничего не произойдет. Я выхожу, ну то и вы мне, то есть и у меня со мной такое случается. Вы будете в следующий раз мне доверять? Или я буду вам доверять? Это сам механизм, развал самого механизма.
Ответ очевиден. А ОБСЕ в этой ситуации что сделала?
Глубоко задумалась.
И вот 100 дней она в этой задумчивости пребывает?
Практически да. То есть они начали выдумывать, а вот вы там признанные, непризнанные, камера, которая должна была снимать это все, вот видео, она как бы куда-то делась. Потом, значит, до этой точки, к этому месту, то есть ведь наши другие представители, они тут же моментально дали знать СММ ОБСЕ, которая есть с обеих сторон, и с нашей, и со стороны контролируемой Украины. То есть они ехали к этой точке 2 часа. 2 часа. Они там стояли где-то под посадками, выясняя по телефону, выясняя свой, а как поступить в этом случае, да, то есть что нам делать, что политически выгодно, а что невыгодно, то есть плевать на нормы, плевать на иммунитеты, то есть а что выгодно для ОБСЕ, поступить вот так или не так, начать выяснять, а кто у нас признанный, а кто не признанный, то есть человек, выполняющий одну и ту же функцию с одной и с другой стороны, оказывается для ОБСЕ это люди, пользующиеся совершенно разными правовыми нормами.
Ну, Родион, здесь получается, что это чистейшей воды провокация, что ОБСЕ, не реагируя или изображая реакцию на это событие, по сути, провокации потворствует. Но мне хотелось бы в завершение нашей программы уже задать такой вопрос. А в каком статусе сегодня находится Андрей Косяк? Он кто? Военнопленный? Я даже не знаю, как этот статус можно назвать.
Да, наверное, вы правы. То есть, потому что Украина там пытается находить какие-то предлоги, говоря, что а вот он за то, что он воевал. А это никто не скрывал о том, что он был военнослужащим нашей народной милиции. Он выполнял в данном случае функции, на которые распространяется иммунитет. То есть его захватили, он захвачен, он заложник, он военнопленный. И вот другой какой-то трактовки, несмотря на какие-то объяснения Украины, я здесь в принципе не нахожу. То есть здесь это наглый, циничный вызов, причем вызов всей системе, которая тут говорит, да давайте пропустим, давайте не будем обращать, это же такая мелочь, слушайте, у нас на кону такие большие события, а тут жизнь какого-то одного парня. Да, поэтому ну, это наглый, циничный вызов, и он, конечно, находится в статусе заложника. То есть ни о чем другом как бы здесь рассуждать не получается.
Ну, я думаю, что, наверное, как это не горько, нужно говорить о том, что возвращение Андрея Косяка уже будет в рамках обмена военнопленными, потому что я лично не верю, что Украина вдруг выполнит те обязательства, которые 100 дней она не выполняет, и поступит как-то иначе. К сожалению, думаю, что будет ситуация именно такова.
Николай, это, к сожалению, понимаете, это тот путь, который крайне пагубный. Да? То есть, если таким образом будет набираться вот этот... не знаю, как это называется, ну, обменный фонд, да, мы далеко придем так. Да, то есть это недопустимые вещи. То есть, по сути дела, мы легализуем тогда киднеппинг. То есть мы вот эти захваты и значит, формирование обменного фонда станут обычной практикой. Поэтому вот такого рода подход, он недопустим. То есть Украина должна снять все обвинения, просто вернуть его обратно. То есть и это позиция, которая поддерживается и нами, и Российской Федерацией, но я боюсь, что правовыми методами Украина не понимает, она слов не понимает. Следование по правовым нормам они тоже не понимают, поэтому там нужны другие методы, увы.
Родион, спасибо большое за то, что уделили время, ответили на вопросы. Дорогие друзья, ну, мне кажется, любому, у кого голова на плечах, понятно, что одна из сторон... гражданской войны на Украине, категорически не хочет ее завершения и делает все, чтобы этот процесс продолжался. Отсутствие развода военнослужащих, захват человека, который имел гарантии и выполнял свои служебные обязанности, говорят о том, что в Киеве готовятся к войне и хотят войны. К сожалению, это так. До свидания. Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети. Ссылки в описании под этим роликом. И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. Обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.